Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее очевидным образом наступило в нашей медицине. Врач сейчас все больше сталкивается не столько с телом больного, сколько со все возрастающим объемом данных. Биг-дата пришла в медицину. Как она изменит ее? Как она изменит методы диагностики? Как она будет влиять на наше качество жизни? Подробности в сюжете нашего корреспондента Светланы Осиповой.
Инновации в медицине, совершенствование технологий и, как следствие, улучшение качества медицинской помощи. Эволюция здравоохранения дала возможность диагностировать многие заболевания еще до того, как они становятся угрозой здоровью или жизни. Представление о возможном и невозможном стремительно меняется. Мы можем печатать органы на 3D-принтере, имплантировать под кожу микрочипы, изучать геном человека и проводить генетические тесты. Медицина сегодня – это не только врачи, но и математики, физики, химики, программисты. Все больше внимания уделяется не просто лечению, но и выявлению изменений в организме, которые могут привести к развитию болезни. Очевидно, лучше и проще сохранить здоровье, чем его возвращать. Тем не менее, несмотря на всестороннее развитие здравоохранения, вопросы доступности медицины, возможности повышения квалификации врачей и доверия к ним пациентов остаются открытыми.
У нас в гостях сегодня Алексей Ремес, основатель компании «Юним». И Дмитрий Фадин, директор по развитию и инновациям компании Invitro и компании 3D Bioprinting Solutions.
Добрый день.
И оба, вот я хочу тоже анонсировать, оба вы выступали недавно в серии лекций «Идеономика». В таком, так сказать, звучное название было «Они управляют нашим телом». То есть была лекция относительно новых медицинских технологий. Но вот главное, первое, о чем я хочу узнать, и насколько, может быть, я излишне оптимистичен, это насколько Big Data меняет медицину. Потому что мы все время слышим, вот скажем, как большие данные меняют транспорт, транспортные потоки, как они особенно меняют потребительское поведение. Сейчас мы понимаем, как они, так сказать, в политику вмешались, с выборами Трампа, там, с Кембридж Аналитикой и так далее. То есть вот эти вот данные миллионов и миллиардов людей, которые сводятся и анализируются искусственным интеллектом, могут изменить алгоритмы, собственно, индустрии. Вот насколько это произошло в медицине? Дмитрий.
Давайте, наверное, начну. Да. Вы знаете, мне кажется, что это для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо в первую очередь понимать модель использования этих данных. То есть не сами данные, не их объем, не их количество, а то, как мы их будем использовать. Там, где мы имеем очень понятные модели использования, то есть алгоритмы управления городским транспортом, алгоритмы управления светофорами, методика пополнения полки в супермаркете в зависимости от количества проданного товара, в онлайне, да. А там, где эта логика простая, там большие данные в кавычках очень хорошо работают, потому что мы их можем очень быстро применить на практике. Там, где мы не вполне понимаем модель использования этих данных, там это происходит гораздо медленнее. И медицина – это пример такой отрасли, где мы не до конца понимаем, как этими данными управлять и что мы будем делать с их использованием. Безусловно, любые данные о человеке, они помогают нам в том, чтобы диагностировать его, лечить, разрабатывать новые методы лечения и так далее. И эти методики будут использоваться. Применение технологий обработки данных в любом случае в медицине будет. Но вопрос того, с какой скоростью, он важный. Вторая проблема, как мне кажется, которая тормозит немножко эту отрасль, это проблема качества этих данных. В медицине есть технологии, которые позволяют получить качественные данные в так называемых проспективных исследованиях, когда мы заранее готовим дизайн этого исследования, когда есть специальные люди, которые отвечают за качество данных и хорошо их собирают, контролируя на каждом шаге. Тогда мы, зная заранее модель использования, можем хорошо получить хороший набор данных, и это очень там заметно, когда такие исследования выходят. Но если мы пытаемся анализировать ретроспективные данные, уже накопленные, очень часто это является бессмысленным, или мы приходим к ошибочным выводам.
Алексей, ваш взгляд на большие данные в вашей компании, вам это как-то помогает?
В нашей компании мы, безусловно, используем весь объем данных, которые проходят через нас, и мы, это один из наших принципов, весь объем данных клинических, диагностических, он у нас оцифровывается и хранится. Даже если мы не понимаем, как их использовать сейчас, скорее всего, мы поймем это в дальнейшем. А если отвечать на вопрос глобально, ну, безусловно, в здравоохранении технологии, связанные с анализом, любыми видами анализа, да, то есть там deep learning, machine learning, это разные виды математических алгоритмов. А есть еще другие виды математических алгоритмов, которые применялись там 10, 20, 100 лет назад, на самом деле. Машинный анализ данных в здравоохранении, конечно же, происходит медленнее, чем в консюмерских сферах. А моя оценка, почему так происходит, ну, там две, на мой взгляд, причины. Одна из них – это традиционный консерватизм среды. Никто, наверное, лучше Мольера не описал, что вот в пьесе «Мнимый больной», да, 500 лет назад оно, в принципе, ничего не изменилось. А в этом есть и объективная составляющая, есть субъективная, да, то есть, ну, объективная, понятно, почему. Во все чувствительные сферы, не только здравоохранения, любые сферы человеческой жизни, которые могут серьезным образом негативно повлиять на жизнь, здоровье человека, но все-таки необходим какой-то опруф, какое-то подтверждение того, что эти технологии могут работать и не создавать дополнительных рисков, как минимум. Вот. Но есть субъективные факторы, связанные с тем, что это закрытая профессиональная среда, и вот менеджмент, технологии, они относительно недавно все-таки начали туда проникать. Это, наверное, первая причина, почему в здравоохранении анализ данных происходит, ну, технологии, связанные с анализом данных, медленнее проникают. Вторая причина, ну, Дмитрий сказал, я здесь абсолютно согласен, количество данных и их качество, оно значительно меньше, чем в области того же транспорта.
Там... Это сложнее собирать.
Сложнее собирать. Культура, ну, опять же, про оцифровку данных, это же тоже про технологии. Например, есть очень интересные данные компании Hewlett-Packard по поводу использования серверных мощностей в сегменте здравоохранения. Они же оценивают свои, как бы, показатели бизнеса, и они понимают, в какие сферы они продают серверные мощности. Да. Вот первый скачок их бизнеса произошел, когда Соединенные Штаты Америки перешли на Electronic Medical Records. То есть, когда данные пациента, анамнез, результаты рекомендаций, да, по приеме, они в онлайн, перешли в цифровой, да, вид. Цифровой, ну, не в онлайн, просто,
да,
в цифровой.
Да, да, не в онлайн, да, да.
А второй скачок в их бизнесе произошел, когда лучевая диагностика ушла с пленки, перешла в электронный формат, DICOM. Они сейчас ожидают третьего скачка в их бизнесе, связанных с тем, что секвенирование генома становится дешевле, а там достаточно много данных. То есть это гигабайты по одному пациенту. Та же патоморфология, в которой мы работаем, переходит в цифровой вид, а там на порядок больше данных, чем в лучевой диагностике. То есть сам процесс оцифровки, он идет медленнее, он начался позже, чем в других областях, и количество данных пока недостаточно. А вторая история, да, это качество данных.
Качество,
безусловно, их необходимо валидировать, а валидация клинических данных – это время работы врача. А врачей не хватает по всему миру. То есть по отдельным специализациям нехватка десятки процентов, в том числе на самых развитых рынках. Вот. Поэтому и количество, и качество данных являются факторами.
Ну, здесь, да, вы говорите о первом серверном скачке. Я подумал, что вот в моей районной поликлинике буквально в этом году впервые нет вот этих пухлых, толстых медицинских карт.
Hewlett-Packard потирает руки.
Да, ты пришел к врачу, и нажимает специалист на кнопочку, и тут же я говорю: подождите, а вот у меня же там было исследование, я же должен вам, наверное, там ЭКГ принести какие-нибудь там. Говорит, все есть в компьютере. Это для меня потрясение, потому что всегда для меня наша медицинская отрасль была с этой пухлой картой, которую берегли как зеницу ока. Не дай бог, она попадет пациенту в руки, он что-нибудь про себя прочтет. Если ее нужно было перенести из кабинета в кабинет, надо было ее в книгу положить или закрыть каким-нибудь большим пакетом. Не дай бог, кто увидит, что пациент несет свою карту. И это был такой, как бы, знак власти врачебной. Так же, как и почерк.
Да, почерк, безусловно. Но я хотел обратить ваше внимание, что я бы рассматривал медицинские данные для немножко других целей обработки, когда мы говорим там про хранение медицинской информации. Там есть свои законы. Ну, например, если у вас есть очень пухлая карта, и вы ее полностью перевели в электронный вид и положили в компьютер так, как она сейчас есть, это не облегчило вам задачу, а усложнило. Потому что врач, к которому вы пришли, для того, чтобы ознакомиться с этой информацией, найти ее и понять, он должен потратить довольно много времени, а у него его нет.
Ну, может, уже поиск, да, здесь какие-то ключевые слова, что, говоря, как заходя к какому-то специалисту, пациент жаловался, там,
это
не
значит,
знаю,
что информация должна быть не просто как информация, как байты, как объем, а должна иметь определенную структуру.
Ну да, она должна быть уже сортирована.
Дальше мы, как только мы договорились о структуре, мы начинаем говорить о так называемой семантической интероперабельности, то есть о том, что мы можем понимать друг друга, или данные в разных учреждениях начинают быть сопоставимы. Дальше мы начинаем говорить о внедрении стандартов обмена этими данными, ценами, о словарях, да, единых. Дальше мы сталкиваемся с тем, что на разных языках эти словари разные, и они очень трудно сопоставляются, и приходится вкладывать очень большие усилия вот в эту самую интероперабельность, сопоставимость этих данных между собой. Дальше мы должны понимать, какие данные в текущий момент времени оказывают влияние на пациента с точки зрения известных нам моделей. Потому что, может быть, когда-нибудь мы найдем эти новые связи, это совсем не исключено. Вот. И мы это знаем очень хорошо, потому что лаборатория инвитро является, собственно говоря, компания, которая работает с информацией. Мы просто берем биологические материалы и отжимаем из него. Чем больше информации, тем лучше. Вот, собственно, больше у нас никакой работы нет.
А вот хранятся все данные пациентов?
Конечно.
Ну, то есть частные, в смысле в частном виде, защищенные?
Да. Конечно, они хранятся. Они активно защищаются, они отправляются в электронном виде пациентам.
А вы их не можете превратить в биг-дата? Вот, скажем, не знаю, при согласии пациента, что вот это же бесценный совершенно массив данных. У вас уже, я не знаю, сколько, наверное, десятки миллионов людей, миллионов анализов.
По поводу его бесценности.
Связать их с диагнозами, да, и дать это на искусственному интеллекту, который будет, так сказать, уточнять диагнозы по каким-то вот объективным показателям.
Да, вы отлично сформулировали, потому что их надо связать с клинической информацией для того, чтобы они обрели ценность. А это трудно, потому что у нас нет доступа к этой клинической информации.
Ну да, Карти, то есть если бы вам пациенты сообщали, уйдя от вас, что вы знаете, а вот на основании ваших анализов мне поставили
какой-то
диагноз.
Если бы мы знали
диагноз,
исходы, как их лечили, и мы начинаем собирать гораздо больше объема информации, из которых мы можем что-то извлечь. Начинаем сопоставлять данные патоморфологии, клинической лабораторной диагностики, анализа там лучевой диагностики, значит.
Ну, понятно. Ну, согласитесь, но это же next step, наверное.
Безусловно, так.
Свяжутся, не знаю, через 3-5 лет, скажем, вы можете, ну, не знаю, там, делать скидки людям за то, что они потом будут сообщать диагнозы, и вы будете связывать эту диагностику с их, со своей данной.
Но вы все время смотрите на ретроспективную модель, то есть вы смотрите назад. Я больше смотрю вперед, поскольку к нам, вот, например, приходит миллионы людей в год, мне гораздо проще, понимая, как я эту информацию могу использовать, получив согласие, объяснив, зачем эта информация будет использоваться, начать собирать информацию по новой, в правильном формате, так, чтобы она была ценной, чтобы она содержала больше информации в том же объеме килобайт. Начать собирать ее вперед. И поскольку приходят миллионы людей, то тогда за непродолжительный срок я наберу достаточно данных для того, чтобы это можно было использовать.
Ну да, это вопрос сбора.
Поэтому бесценность хранилища в прошлом, она не так, ну, ее ценность немножко преувеличена. Хотя, безусловно, там, может быть, и можно что-то найти. Но для этого мы должны спросить разрешение у каждого пользователя, для этого мы должны как бы сопоставить их с клинической информацией, для этого и так далее. А ретроспективную информацию, это сделать с ней очень трудно. Вот это большая.
Ну, я думаю, что, может быть, вот как вы думаете, Алексей, вот я пытаюсь как бы вперед. Человек же продавать может эту информацию. Ведь если задуматься, каждый из нас из себя представляет уникальное, главное его сокровище, это та информация, которую он себе носит. В том числе информация о его перемещениях в пространстве, да, информация о его покупках, его. Но то же самое, так сказать, я думаю, в прекрасной, так сказать, России или прекрасном мире будущего, человек сможет продавать, делать открытые свои клинические анализы, свои диагнозы для того, чтобы фармкомпании, медицинские компании могли пользоваться им как бесплатным, платным лабораторным объектом.
Отчасти это уже происходит, да, только немножечко в другой форме.
За это человек деньги может брать?
Ну, я говорю, немножечко в другой форме. То есть сейчас там то, что вы описываете, можно там можно применить это описание к модели клинических исследований. Когда пациент не получает деньги за информацию, но он получает лечение бесплатно за то, что является вот таким проводником информации. Как его организм ответит на ту или иную схему новой терапии. А в модели, когда человек может торговать данными о своем организме, ну, наверное, там есть несколько нюансов важных. Во-первых, все-таки для того, чтобы с человека, не пациента, собирать какие-то данные, нужен некий посредник. Нужна какая-то организация, которая обеспечит методологию, технологии, смысл сбора этих данных. То есть, ну, я плохо себе вижу историю про биржу, где, с одной стороны, просто люди, а с другой стороны, какие-нибудь глобальные фармацевтические компании.
Да.
Да, хотя тоже есть некоторые похожие модели, но они обычно связаны не с информацией о геноме или там, функциональности системы организма. Они связаны в основном с поведенческими паттернами. И там, есть компании, которые создают такие социальные сети пациентов mm-hmm. или определенных групп населения с тем, чтобы собирать информацию об их поведенческих паттернах mm-hmm. и потом продавать эту информацию интересантам. А так, чтобы такая биржа, где с одной стороны просто человек, который рассказывает о скорости метаболизма.
Ну, не просто, нет, это, конечно да, должен быть агрегатор какой-то посредник, вот как в мире там простой информации, ну, условно простой, есть Google, есть Facebook. Они о нас знают столько, сколько мы сами не догадываемся. И вот мы смотрим, как они начинают приторговывать этой информацией. Вот. И вот на этой бирже, собственно, не мы торгуем, а мы получаем от Гугла и Фейсбука бесплатные интерфейсы, вот, а они торгуют нами.
Ну, в каком-то виде это уже происходит, в виде клинических исследований.
Но, с другой стороны, смотрите, когда они начинают приторговывать вашей информацией, вам это не очень нравится. Я слышу у вас негативную коннотацию. Когда вы говорите о своем здоровье как чрезвычайно важном активе, вряд ли вы захотите торговать этой информацией направо-налево, не понимая, как она будет использоваться.
Понятно. Понятно здесь, конечно, законы приватности, потому что там тебе работу не дадут и кредит не дадут, зная, что у тебя там онкологический диагноз и так
дальше
далее.
Давайте мы поймем, насколько пользователь этих данных потенциальный может объяснить вам свое целеполагание и насколько он может вам гарантировать, что она будет, эта информация будет использована в ваших интересах. Вот в тех моделях, когда мы говорим про собрание, соединение пациентов, например, которые страдают каким-то определенным заболеванием, например, орфанным заболеванием. Эта модель существует, на самом деле, ну, очень давно. Просто там проще собрать, иногда проще собрать людей, как таковых, чем информацию о них. И их можно там исследовать в настоящий момент времени, если они есть все вместе. Вот. Но эта модель есть. И там смысл понятен, потому что когда вы один на один с вашим заболеванием, нету модели, как вас лечить. Когда людей собирается достаточное количество, ее проще выработать. Вот собрание пациентов более-менее похожих друг на друга, такая модель давно уже существует. Но если вы говорите про такую абстрактную биржу, которая вот в принципе работает, вам очень трудно будет управлять целеполаганием. Наверное, вы не хотите, чтобы вам продавали препарат, который будет неэффективен, но коммерчески выгоден фармкомпании.
Да.
Наверное, вы не хотите, чтобы за вас дрались доктора, предлагая наименьшую цену, но при этом не гарантируя результат. Ну и так далее, и так далее.
Ну, я думаю, да. Но в любом случае, если это сформулировать задачу, что это будет рыночная ценность, то появятся какие-то рыночные механизмы, рыночные регуляторы, которые смогут уравновесить спрос и предложение и защитить интересы поставщика информации. Вот я последнее там дам сравнение. Например, ну вот я увлекаюсь очень миром велоспорта, и вот в циклических видах спорта или там в лыжах это безумно интересно, когда, скажем, гонщики едут на подъем, иногда некоторые соглашаются, некоторые это держат очень приватную информацию, смотришь, какой у него пульс, там, какая у него мощность текущая, какой некоторые там даже лактат какой вырабатывается в этот момент, там количество углекислого газа, и это совершенно ценнейшая информация, которую большинство, конечно, держит для себя и использует внутри команд, но некоторые выкладывают в открытый доступ. Значит, и вот если бы можно было это покупать, вот эти вещи, да, на каком пульсе там, я не знаю, Кристофер Фрум заезжает в гору. Это бесценная информация.
Знаете, ну, там, мы сейчас немножечко фантазируем про прекрасную Россию будущего или прекрасный мир будущего. Действительно, хорошая аналогия про поисковые системы, потому что, ну, это вот как раз те компании, которые оперируют бигдатой, и удовлетворенность или неудовлетворенность пользователей от передачи данных вот этим поисковым машинам. Тут, наверное, может быть разное отношение, потому что, например, что обо мне знает Google? Он знает, где я нахожусь, он знает, что я ищу, он знает, о чем я говорю. То есть используются микрофоны в носимых девайсах, это уже абсолютно прозрачная история.
Он знает, когда вы спите и когда не спите.
Абсолютно. Он знает достаточно много обо мне. Что я получаю взамен? Я получаю таргетированные рекламные предложения. То есть если я сегодня в разговоре с кем-то говорил про велосипед, например, то, открывая лэптоп, я вижу предложение. А эти механизмы, они, наверное, пока несовершенны. Мы просто, ну, там, с коллегами часто там про этот разрез технологий говорим, они несовершенны, и таргетинг рекламы пока не идеален. Но при этом уже это уже огромная сфера, на которой там взросли такие гиганты, там, как Google, Yahoo, тот же Яндекс.
Amazon, да.
И мне, например, меня абсолютно устраивает эта ценность. То есть мне дадут таргетированное предложение какого-то товара или услуги, которые в этот момент времени, скорее всего, если механизм работает точно, они, конечно же, совершенствуются, он мне нужен. То есть у меня не вызывает никакого диссонанса, что Google знает обо мне вот такие параметры, а взамен я получаю таргетированные предложения. А это упрощает мне жизнь. В ситуации с здоровьем, то, наверное, можно себе представить, действительно, маркетплейс, который является одновременно и регулятором, ну, вот, не знаю, там, провести аналогию, там есть NHS в Великобритании, это одновременно и система финансирования медицинской помощи, и регулятор. Да, вот так как бы, если ОМС объединить с Росздравнадзором и еще там...
Минздрав добавить.
Чуть-чуть Минздрава и капнуть там Следственного комитета, то получится НИЧС
британский. Особенно сейчас, когда собираются за ядрогенные преступления.
Да, да. Вот. И, наверное, вот такие регуляторы могли бы выступать и брать на себя роль посредника, квалифицированного посредника в
распоряжении вот этими массивами информации.
Ну, сейчас в России же есть такое активное начинание, то есть создать некую национальную базу знаний там, медицинских данных с тем, чтобы каким-то образом кому-то, пока, на мой взгляд, непонятно кому, давать к ним доступ. Почему нет?
Это программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о медицине будущего, о новых методах диагностики, о бигдата, о новых методах лечения человека. Наши гости сегодняшние – Алексей Ремез, основатель компании «Юним», и Дмитрий Фадин, директор по развитию и инновациям компании «Инвитро» и 3D Bioprinting Solutions. О том, как влияют новые методы лечения на пациента, рассуждает Елена Молокова, специалист по превентивной медицине NL Clinic.
Люди начинают следить за своим здоровьем тогда, когда их уже начинает что-то беспокоить. Другой вопрос, что люди делают с тем, когда их на что-то начинает беспокоить? Они либо не придают этому значения, либо они, если обращаются к врачам, то уже второй вопрос. Врачи говорят, что это нормально, что это пройдет, что нужно отдохнуть. И, к сожалению, к великому, уже какие-то меры принимаются и самим человеком, и под руководством врачей. Тогда, когда симптомы будут очень уже выраженные какие-то, и когда уже разовьется, ну, в общем-то, заболевание. Проблема здесь, конечно, она и со стороны самого человека, потому что пойти куда-то, проконсультироваться, это нужно выбрать время. Но я считаю, что у нас, конечно, нет такой сейчас еще развитой системы, чтобы это было сделать достаточно легко. Потому что для того, чтобы система сама по себе медицинская у нас устроена так, что человек, который приходит на прием, он должен записаться, либо это платное что-то, или очень дорого, либо это нужно долго ждать. То есть, конечно, какие-то ранние меры у нас предпринимать в обычной системе здравоохранения, это очень, в общем-то, непросто. Но современная наука сейчас, она шагнула очень далеко. Сейчас вот старый подход, вот о котором я сказала, такой симптом, и таблетка от симптома, он, слава богу, постепенно уже начал уходить в прошлое. То есть передовой наукой сейчас как раз и называется медицинской так называемая персонализированная превентивная медицина или медицина 5P. Первое P – это prediction, то есть по-английски это возможность предсказать. Первое, конечно, это генетическая диагностика. Все у нас записано в генах. Поэтому для того, чтобы подойти вот так грамотно, нужно произвести генетическое тестирование. Есть панели определенные, в нашей клинике есть ряд панелей генетических, которые позволяют выявить какие-то возможные нарушения, допустим, разовьется или нет сахарный диабет второго типа, да? Каков риск сердечно-сосудистых заболеваний, каков риск онкологических заболеваний, вот как раз на этапе еще до того, как они развились. Дальше следующий вот диагностический большой блок – это лабораторная диагностика, биохимическая диагностика. И вот здесь нужно нам сказать, что современная превентивная медицина, она использует не просто лабораторную диагностику, а так называемую метаболомную. Это очень такой, может быть, сложный термин, но это как раз то, что говорит о том, что заболевание еще не развелось, но оно имеет уже какой-то процесс. Вот мы говорим, гены – это возможность развиться заболевания. А вот эта метаболомика – это на какой стадии данный процесс сейчас находится. И функциональная диагностика, которая объединяет, в общем-то, все предыдущие моменты. То есть очень важна комплексная диагностика. Поэтому предиктивная медицина, возможность предсказать, зависит от качества диагностики. Ну и кратко, остальные 4 еще пи. То есть если мы что-то предсказываем, это значит, можем ли мы это предотвратить? Prevention, вторая пи. Третья пи – это очень интересное такое, партисипативное. То есть что такое это означает? Это означает, что мы с пациентом вместе, как бы мы соучастники этого процесса, и он очень вовлечен в этот процесс. Ну и еще там есть буковки пи – это прецизвозная, бьющая точно в цель, и персонализированная. То есть у каждого пациента своя история. Но если говорить о трендах, то превентивная медицина – это несомненный тренд, потому что все идет от потребностей человека. Если раньше это было культ материального накопительства, иметь дорогую машину и так далее, то уже ценности 21 века, они поменялись. Это интеллектуальное, это физическое, это эмоциональное благополучие, это мобильность, это качество жизни, это Google, это, значит, Facebook и все прочее. Но пока превентивная медицина развивается в основном в частном сегменте нашей медицинской помощи. Почему это так? Сказать непросто. Я только могу, поскольку очень, так сказать, с самого основания вот здесь этим занимаюсь, сказать, что это достаточно недешевое с точки зрения экономической дело. Это требует инвестиций. И, наверное, я так понимаю, что на государственном уровне пока таких инвестиций нет. Конечно, вроде поставлены у нас цели по продлению жизни современного человека, но наряду с целями нужны и очень большие вложения. И пока, конечно, да, государство оно вкладывает в оказание какой-то экстренной, неотложной помощи. Очень много сделано по борьбе с инсультом, по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но профилактическое звено, оно пока совершенно не охвачено. И здесь уже те люди, которые готовы платить за свое здоровье и долголетие, они платят за это сами. И поэтому пока это в частном секторе.
Елена Молокова, специалист по превентивной медицине НЛ Клиник, в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Ну вот, действительно, давайте поговорим о превентивной, да, предиктивной и превентивной медицине. Вот, скажем, у вас в инвитро сколько, вы можете оценить, сколько процентов людей приходит уже, когда появились какие-то симптомы, да, как это, поздно Рита пить боржоми, если печень у пупка, и сколько приходит абсолютно вот для того, чтобы предсказать возможные какие-то вещи?
Знаете, я начал бы с того, что вот у меня дети, которые обращаются в обычную городскую поликлинику, да. Вот, у нас есть замечательный доктор участковый, который однажды сказал, она отличный доктор, очень образованный, качественный, но она сказала фразу, которую я вот к этой области отношу. Она сказала: зря вы не ходите к нашим врачам-специалистам, они у вас обязательно что-нибудь найдут. В значительной части вот то, что сейчас понимается под предиктивной медициной, это именно об этом. Давайте мы что-нибудь исследуем, может быть, мы что-нибудь у вас найдем. Вообще, на самом деле, в медицине к каждому действию существует такое понятие, как показание. То есть мы должны определить, а что мы должны сделать, зачем мы это делаем, как мы это собираемся использовать. И когда говорят про эти вот многочисленные пи, их там количество варьирует там, от 4 до 7, и количество пи в этом ряду оно увеличивается с каждым днем. Вот, но там вот недаром предиктивная медицина, а она определяет то, что мы можем что-то сделать для того, чтобы избежать этого факта.
Нет, ну вот скажем просто, разве не так ли, что в определенном возрасте человеку там нужно пройти на онкомаркеры, сдать какие-то? Или там мужчине нужно сдать на ПСА вот этот антиген?
Нет, это не так. Не каждому мужчине, не каждый момент времени. Это все имеет свои показания. Вот есть большие, например, исследования, которые
проводили. То есть до показаний, вы считаете, не надо идти?
Это не улучшает ваши личные шансы того, что вы как бы не заболеете этим заболеванием или выявите его на ранних стадиях. Онкомаркерами надо относиться очень осторожно, потому что вы должны понимать, как они работают, и это может сделать скорее врач. А если говорить про поведение людей, то более-менее люди знают, как надо себя вести. Если мы спросим, там, сейчас выйдем на улицу и спросим там 100 человек по поводу того, что такое правильное поведение с точки зрения собственного здоровья, я думаю, что мы получим очень полную картину. Все скажут, что не надо курить, ну и так далее. То есть, да, надо двигаться умеренно, ну и так надо правильно питаться и так далее. Если мы посмотрим, сколько из них этому следует, мы увидим картинку, что это не совсем, мягко говоря, так. Поэтому, конечно, у нас есть много людей, которые обращаются, потому что они хотят предусмотреть, они предвидят, они боятся. Страх перед заболеванием, он хороший двигатель, он двигает людьми к тому, что они принимали какие-то меры. И наверное, если так смотреть по статистике, это будет 50-50. То есть половина так, половина так. Но если мы говорим про то, что имеет смысл делать, а что нет, то я бы относился к этому там чрезвычайно осторожно. Есть вещи, которые очень хорошо работают. Там, где скрининг работает замечательно, ну, там, как пример, например, там, рак молочной железы, вот отличный пример, где это позволило прям вот очень быстро
улучшить
цифры по выявляемости на ранних стадиях, следовательно, по лечению, там, где мы можем что-то предпринять. Есть заболевания, в которых мы не очень что-то можем сделать. И тогда важно, чтобы ваше знание не превратилось в паранойю, чтобы вы не начали бояться этого заболевания и не посвящать всю жизнь тому, чтобы заниматься профилактикой. Потому что у вас в жизни наверняка есть другие цели, кроме как проходить медицинские обследования. Поэтому
здесь какой-то тут баланс нужен, но все-таки есть баланс. Очевидные вещи, там, я не знаю, проверка на СПИД, на ВИЧ, проверка на там, гепатит.
Ну, смотрите, по поводу этой проверки вы должны понимать, когда вы проверяетесь, то есть когда происходит эта проверка.
Регулярно, наверное.
Вот что такое регулярно? То есть понятно, что если вы будете измерять все показатели каждый день, это будет очень регулярно. Но ваша жизнь превратится в кошмар. Мало того, ваше знание о том, какая у вас степень риска по какой-то патологии, оно не делает вашу жизнь более качественной. Если вам скажет кто-нибудь, что у вас там риск болезни Альцгеймера составляет там 80%, не думаю, что это сделает вас счастливее, тем более, что пока с этим, с этой информацией вам нечего
сделать.
Да, вы ничего не можете сделать.
Вот
вы
завещание как... заранее.
Это правда, да. Но вы успеете. С болезнью Альцгеймера можно успеть.
Понятно. Алексей, вот ваш взгляд на, ну, не на все ПИ, но хотя бы на вот это prediction и prevention.
Ну, онкомаркеры к диагностике и скринингу онкологических заболеваний отношения не имеют. Они имеют отношение к контролю рецидивов во время терапии, так как имеют низкую специфичность. Тот же ПСА, одно из самых специфичных антител, простатоспецифичное антитело, да, оно может быть повышено в организме у мужчин по, наверное, там, 10-15 причинам. И онкология лишь одна из них. Поэтому просто логическая конструкция. Поэтому да, если у человека есть онкологическое заболевание, например, тот же рак простаты, его лечат, и в какой-то момент, чтобы не делать ему сразу там ультразвук простаты или не делать там контраст, ему сначала там проводят общий анализ крови, включая исследования на биомаркеры, ну это проще, да. И тогда это основание для продолжения диагностики, а не для терапии, даже тогда, когда человек болен. А я к чему всю эту историю затеял, помимо там, эмоционального неспокойности по этой теме, да? На самом деле, по моему глубокому убеждению, человек не является квалифицированным потребителем медицинской услуги. Он не может оценить качество, необходимость, целесообразность. Во всем мире обычно за этим следит страховая компания или какой-то регулятор, там, тот же NHS. Поэтому, безусловно, все исследования, все там, диагностически значимые тесты, они должны назначаться специалистом, имея на то достаточные основания. Там, тот же, там, ну, те же онкомаркеры мы выносим за грань добра и зла, но есть целый набор диагностически значимых тестов, которые кому-то нужно делать, а кому-то нет. Вот, знаете, был такой большой хайп, связанный с Анджелиной Джоли, которая...
Да, грудь превентивно себе удалила.
Сделала превентивную мастектомию, зная про себя, что у нее есть мутации в генах BRCA1, BRCA2. Вроде бы, казалось бы, логичный вывод, а давайте всех женщин отправлять на эти тесты. Тест вроде относительно уже недорогой, делается с периферической кровью, в принципе, все понятно и просто. Но Есть в этом смысл отправлять всех женщин на этот тест? Нет. Ни экономического, ни клинического смысла нет.
А почему Анджелина Джоли на него пошла?
Потому что отягощенный анамнез. Потому что женщины, у которой родственницы по женской линии болели там, раком молочной железы, раком яичников, вот тогда появляется достаточное и экономическое, и клиническое основание назначить этот тест женщине.
Так вот тут-то, наверное, и вступает бигдата, когда мы можем посмотреть генеалогическое древо и посмотреть и сказать, ребята, у вас до третьего поколения такие заболевания.
А почему это бигдата?
Почему она биг? То есть дата в смысле
данных? Нет, ну дата, ну потому что речь идет о больших количествах населения, если это будет доступно.
Это ваше индивидуальное решение.
Чтобы могла страховая компания или медицинское учреждение позвонить человеку и сказать, вы знаете, нас искусственный интеллект прошерстил, что у вас, так сказать, там у бабушки была глаукома, а у дедушки был инсульт, а у прадедушки был рак, вот, и мы вам рекомендуем такие-такие анализы пройти.
Ну, на самом деле, там не обязательно речь идет о бигдате для того, чтобы страховая компания приняла такое решение, там, побудить человека пройти тот или иной набор тестов.
Ну, по-хорошему, каждый человек это должен, так сказать, для себя внутренне проанализировать.
Вот я возвращаюсь.
От чего умирали его предки?
Вот чуть-чуть
или чем страдали?
Назад возвращаясь. Должен ли человек думать о своем здоровье? Да, должен. Должен ли он об этом думать 90% своей жизни? Нет, не должен.
Нет, но опять-таки должен постфактум заболевания или должен думать о тех рисках, которые...
Возвращаясь назад, так как в моей картине мира человек не является квалифицированным потребителем медицинской услуги, то за него об этом должна думать та же страховая компания. Мы просто сейчас затронули там такую важную тему про prevention. На мой взгляд, вот если совсем максимально конкретно отвечать на там, вопрос о моем отношении к этому, безусловно, есть тесты, в отличие от там, тех же онкомаркеров, клинически значимые и имеющие смысл в определенных ситуациях. А нужно ли отправлять, не знаю, здоровых женщин на тест на ВПЧ каждые 3 года, как рекомендует ВОЗ, после там, 18 лет. Да, нужно, это имеет смысл для того уже...
Это есть вирус папилломы человека.
Вирус папилломы человека, да, который является, ну, там, в ряде случаев, в ряде генотипов этого вируса является, собственно, причиной развития рака шейки матки. Угу. Ну, и сейчас следуется там ряд еще нозологий, которые тоже могут быть ВПЧ-ассоциированы. А можно ли сказать, что там, женщина... Ты ответственна за свое здоровье, ходи раз в 3 года. На мой взгляд, нет, нельзя. Это невозможно. А человеку не нужна медицинская помощь ровно до того момента, пока ему не станет совсем плохо. Ни скрининговая, визит к врачу – это не визит к другу или визит там, на спортивную секцию. Это не то, чего мы хотим. Нам это не нужно. Считать, что люди очень осознанные, ну, на мой взгляд, при всем уважении к популяции, ну, это там, это чрезмерно.
При всем уважении к популяции – это хорошо.
Да, да.
Это в меморис, что говорится.
Всего, на мой взгляд, существует… Ну, то есть, это все, вы понимаете, да, вместе связано с тем, что, с одной стороны, человек не является квалифицированным потребителем услуги, с другой стороны… Ему эта услуга и не нужна до того момента, как ему не станет совсем плохо. Значит, в идеальном мире, в той самой там, великой, счастливой России будущего, на мой взгляд, эту роль на себя берет страховая компания, которая кровно заинтересована в том, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, потому что в большинстве случаев, по большинству типам патологий, на более ранней стадии расходы на терапию они
гораздо меньше. Продолжаем наш разговор в программе «Археология. Будущее». У нас действительно такая сейчас полуфутуристическая обстановка такого постъядерного апокалипсиса. Тут мини-апокалипсис случился в нашей студии, полностью кончилось электричество, но мы нашли такой временный выход из ситуации. Осветительные приборы на аккумуляторах, камеры работают на аккумуляторах, так что мы в эфире, мы с вами. И напомню, что мы говорим о горизонтах медицины, о будущем медицины. У нас в гостях Алексей Ремес, основатель компании «Юнием», и Дмитрий Фадин, директор по развитию и инновациям компании «Инвитро» и 3D Bioprinting Solutions. О том, как выглядит проблема диагностики, проблема новых методов диагностирования в медицине с точки зрения пациента, рассказывает Алла Мамонтова, координатор общественного движения «Гражданской инициативы за бесплатное образование и медицину».
Действительно, есть передовые методы. Вот буквально недавно я читала статью о новом методе ранней диагностики рака яичников по маркерам в моче. Потому что мы многие знаем об онкомаркерах, которые в крови, да, выявляются. И вот появился новый метод, потому что есть такие виды рака, к которым относятся рак яичников, которые часто выявляются уже на поздних стадиях, 3-4, когда уже ну, реально что-то поздно делать. Но говоря о инновационных методах диагностики, я бы все же хотела особо подчеркнуть, что какие бы методы ни появлялись, центральной остается проблема применения этих методов. Потому что, к сожалению, уровень заболеваемости, уровень излечиваемости от онкологических заболеваний в нашей стране оставляет желать лучшего. Заболеваемость высокая, болезнь очень часто выявляется на поздних стадиях, когда уже лечение или ограничено, или невозможно, или неэффективно. И поэтому что толку, собственно, радоваться тому, что есть такие методы, если они не применяются или применяются несвоевременно. Я могу привести совершенно конкретный пример. Вчера умерла моя мать. Умерла от рака легких, который у нее диагностировали уже в терминальной стадии, в четвертой стадии. Причем она педагогический работник, их раз в год обследуют. И сейчас, когда, казалось бы, при такой высокой заболеваемости раком надо добиваться, чтобы регулярно был скрининг, да, особенно пожилых пациентов, чтобы кровь брали на онкомаркеры, чаще делать флюорографию, потому что любой фтизиатр или онколог вам скажут, что стандарты скрининга, например, такого давно уже известного и распространенного метода, как флюорография, раз в два года, да, для лиц старше 40 лет, это ни о чем. Конечно, когда ты приходишь в поликлинику, стараются тебя почаще посылать на флюорографию, даже без относительно возраста, диспансеризации, там, раз в год. Но мы видим, что в Москве, например, во-первых, частота диспансеризаций сократилась, да, то есть их стали больше делать, да, вот этот разбег между соседними диспансеризациями по годам. Во-вторых, сокращается объем обследований обязательных при диспансеризации. Что касается вот моей матери, не то даже, что это моя мать, а потому что ее пример очень показателен, на мой взгляд. В декабре прошлого года она перенесла операцию, не связанную с раком, то есть проходила полное обследование. Последняя флюорография у нее была в ноябре прошлого года. И вот в марте этого года у нее начались боли в спине. В апреле она сделала МРТ за свои деньги. Его посмотрели, естественно, в платной клинике, где она его показала, посмотрели в районной поликлинике, ни один врач. Боли продолжались. Значит, уже к лету боли стали иррадиировать в ногу. Ей все ставили диагнозы, там, остеохондроз позвоночника, потом, значит, спондилодисцит, там, воспаление позвонков. В июле она сделала еще одно МРТ, опять же, за свои деньги. Опять видела это МРТ куча врачей. Понятно, что не каждый врач обязан уметь читать МРТ, да, есть границы компетенции. Но, понимаете, уже как бы такая распространенность онкологических заболеваний, о которых мы говорим, диктует необходимость повышения квалификации врачей в части, например, чтения той же МРТ, других специальностей, то есть расширение перечня специальностей врачей, которые должны уметь эту МРТ читать. Повышение квалификации тех врачей-специалистов, которые и сейчас предполагается, что должны уметь читать, но не увидели там то, что увидели в Центральном институте травматологии и ортопедии имени Приорова, куда матушку отправили только в сентябре на консультацию. Потом, уже когда жить оставалось меньше месяца, сделали бронхоскопию, взяли, значит, на гистологию, на цитологию, выяснилось уже, что это за опухоль, но уже было практически поздно что-то делать, потому что онколог, которому нас к тому времени перевели на Каширке, сказал, что ну, такое общее состояние, что химиотерапия убьет уже просто быстрее рака. Поэтому вот что говорить о каких-то инновационных методах, если они либо не применяются, либо применяются тогда, когда уже поздно, либо, извините меня, врачи, в том числе там с первой, второй квалификационной категории, высшей квалификационной категории с учеными степенями, просто элементарно даже либо затягивают обследование, либо назначают не те исследования, либо не в том объеме. Ну вот как?
Это была Анна Мамонтова, координатор общественного движения «Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину» в разговоре с нашим корреспондентом Светланой Осиповой. Ну вот что мы можем сказать этой женщине с ее трагической историей, что нужно чаще делать просто скрининг, чаще делать диагностику, ежегодную флюорографию?
Ну, безусловно, это не так. Во-первых, понятно, что мы должны ответственно относиться к каждому пациенту. Понятно, что мы сочувствуем каждой утрате родственника. Понятно, что это каждый раз человеческая история, человеческая трагедия, но мы не можем говорить, что у нас есть какая-то панацея, что есть какая-то универсальная таблетка, универсальное руководство, какая-то золотая пуля, которая точно совершенно позволяет при следовании определенным рекомендациям кого-то вылечить. Мы имеем дело с вероятностями, живыми людьми, с особенностями и так далее. И если мы даже будем усиливать нашу активность с точки зрения диагностики, то, скорее всего, мы получим только усиление вреда. Мало того, вот в медицине существует, доказательной медицине существует принцип справедливости, который он не очень справедлив для каждого конкретного пациента, но справедлив для всех людей в целом. Мы не можем себе позволить тратить на одного пациента слишком много средств, потому что нам не хватит денег на других. Мы всегда в медицине имеем дело с ограниченными ресурсами.
Как и экономика.
Да.
И поэтому
мы должны очень четко приоритизировать, где такая превентивная диагностика может быть осмыслена. Кроме того, нельзя забывать, что практически любая медицинская манипуляция, даже диагностическая, она может нанести вред. И если мы будем делать флюорографию каждые 10 минут, то наверняка именно этим мы пациента и убьем.
Малыми дозами радиации.
Да, несмотря на то, что это очень малодозная активность, но все равно этого хватит, если мы это будем делать слишком часто. Мы каждый раз должны рассчитывать лучевую нагрузку, мы должны контролировать, чтобы она была в пределах нормы. И все, опять же, как мы уже обсуждали, делается по показаниям. Безусловно, как мы уже обсуждали, онкомаркер не является скрининговыми вещами, хотя некоторые их применения там где-то и как-то может...
В стадии ремиссии?
Есть такое понятие вторичного скрининга, когда уже заболевание уже было, и нам надо следить, например, рецидив. Там они могут быть эффективны в определенной степени. Но, опять же, это показано для узких групп, по назначению врача, для конкретной цели и с четким пониманием...
А в целом это как закидывать невод в море и вести, конечно, так сказать, широким брением.
Мы можем диагностировать много чего. Вопрос только в том, что мы, к сожалению, не знаем, когда мы должны это диагностировать. Если бы мы точно знали, в какой момент нам надо сделать этот тест, поставить какой-то эксперимент или что-нибудь узнать о человеке, все было бы замечательно. То есть вот как только вы получили сигнал, что именно сегодня нам надо сделать флюорографию или лучше МРТ, или лучше КТ, или что-нибудь еще, или какое-нибудь провести лабораторное исследование, мы его проводим, тут же выясняем истину и лечим. Жалко только, что этого момента мы не знаем. А делать его все время – это вредно. Вот.
Я понял здесь вашу позицию. Алексей, а какие вообще сейчас существуют передовые, наиболее передовые методы диагностики появились, после МРТ?
Опять же, диагностика или скрининга – это две разные сущности абсолютно. Скрининг, простыми словами, это про здоровых людей,
да.
А диагностика – это про людей, которые имеют ту или иную симптоматику, и стоит задача определить все-таки, чем они болеют. Диагностических методов действительно сейчас огромное-огромное количество. Развиваются различные биохимические анализы, да, на основании свободно циркулирующей РНК или ДНК в крови можно с той или иной степенью точности определить наличие в организме злокачественного процесса какого-то. Это liquid biopsy. Это точно не про скрининг, это не про здоровых людей. Это исключительно про возможность малоинвазивными методами во время лечения определить, как меняет свои свойства опухоль, например.
Во время лечения. Хорошо, давайте сейчас немножко сузимся на раке. Что можно сделать, так сказать, человеку, еще не имеющему никакой симптоматики
тогда
в качестве скрининга?
Да. А тут, вы знаете, ничего нового я не скажу. В свое время в Советском Союзе существовала система диспансеризации. Не существует каких-то специальных онкочекапов, их нету. А существует стандартный набор диагностических процедур, которые привязаны к полу, возрасту и наличию там какого-то отягощенного анамнеза. Туда входит и общий анализ крови, и осмотр кожных покровов дерматологом, и в первую очередь сбор анамнеза во время беседы с терапевтом, и гастроскопия с определенного возраста, с определенными показателями, и там УЗИ брюшной полости или простаты, тоже, опять же, с определенного возраста.
Все традиционные методы.
Абсолютно, да, ничего нового. Но здесь, вы знаете, даже вот перед тем, как говорить о новых методиках в скрининге или об их эффективности, есть большая-большая проблема, которая напрямую с этим не связана. Это охват скрининга. Потому что можем иметь в арсенале своем совершенно уникальные, отличные, чувствительные методы диагностики, но если у нас из 145 миллионов населения на скрининг того же рака шейки матки, где есть абсолютно доказательная история, есть тест, есть вероятность не просто на ранней стадии поймать заболевание, есть тест, который позволяет не допустить заболевания онкологического. Люди получили за это Нобелевскую премию, за то, что установили вот эту взаимосвязь. Но если у нас на этот вид скрининга ходит в течение года там, 1 миллион женщин из 145-миллионного населения страны, ну, о какой эффективности можно говорить? И вот здесь возникает вот та проблема, о которой мы говорили чуть ранее. Да? Медицина – это не то, что человек хочет, это то, что человеку в какой-то момент жизни становится нужно, в том числе скрининговое. Мы не говорим о каких-то там крайних точках, каких-то экстремумах. Есть люди, они есть в любом обществе, есть всегда, которые вот любят ходить к врачу. Но это все-таки там определенный большой процент.
То есть, смотрите, мы приходим, уточню, к такому классическому определению медицины как скорой помощи.
Нет, не вполне.
Я вот и не помню, я смотрел, вы выступали, короткие были ваши выступления на Идеономика.
Да.
Я вот не помню, кто из вас мне записан, сказал, мне понравилось, что медицина должна идти от помощи к услуге.
Да, это я
это,
сказал.
Это вы сказали.
Это моя
то, что вы сейчас говорите, фактически это классическая скорая помощь.
Нет.
Соболело, приходи.
Нет, я говорю о другом. Я говорю о том, как сделать так, чтобы люди, здоровые люди, которым медицинская услуга или помощь, неважно, как называть, не нужна, как сделать так, чтобы они пришли. Я знаю только два пути. Один административный, который работал в Советском Союзе или работает в Северной Корее сейчас, когда государство говорит, все работодатели в этот день отправили своих сотрудников в прикрепленную к ним поликлинику или сотрудников, прикрепленных к поликлинике. А механизм работает, работал в советское время, позволяет охватывать достаточно широкую популяцию, но является ли он эффективным? Нет, не является, потому что самоценность в таком подходе – это факт проведения диспансеризации, а не его качество. А есть второй механизм широкого охвата скрининговыми мероприятиями населения какой-то страны – это экономический рычаг. Когда страховая компания или там, национальная система рефинансирования там, медицинской помощи говорит: пожалуйста, вы можете не прийти на ВПЧ-тест раз в 3 года, но в следующем году ваша страховка будет стоить дороже. И вот этот механизм, на самом деле, гораздо эффективнее, потому что страховая компания кровно заинтересована не только в том, чтобы женщина пришла на этот тест, а в том, чтобы этот тест был проведен качественно, чтобы она действительно в течение там, следующих 3 лет не заболела раком шейки матки. Вот. Перед тем, как говорить про любые технологии, там, будь то флюорография, низкодозная компьютерная томография, позитронная эмиссионная томография, не знаю, liquid biopsy или все что угодно, необходимо решить вопрос охвата популяции скрининговыми мероприятиями.
И, собственно, и тех институтов, да, тех институций, которые будут заниматься охватом и которые будут за это платить. И здесь мы возвращаемся к той проблеме, о которой вы говорите, что здравоохранение, так же, как и экономика, это наука об ограниченных ресурсах. Ну, да, к сожалению, наше время в эфире здесь уже подходит к концу, но я благодарю вас за то, что вы, невзирая на эти сложные условия освещения, остались с нами и тех зрителей, которые нас досмотрели. Напомню, что мы говорили с Алексеем Ремезом, Дмитрием Фадиным о горизонтах современной медицины, о том, насколько мы можем действительно предсказать, предвидеть болезнь, какова в этом роль пациента и какова в этом роль институтов здравоохранения. Спасибо, что были с нами. Программа «Археология. Будущее». Нас не затушишь.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».